Сейчас мы с вами поразмышляем на второе занятие наше по книге «Послание Ефесянам», а там 10 занятий. Это уже третье, потому что первое было обзорное. Прошлый урок чему был посвящен? Значит, если самый первый урок обзорный, знаете, чего он касался? Мы рассмотрели с вами, что книга Ефесянам, послание Ефесянам, всего 6 глав и состоит из двух равных половин. С первой по третью главы призвание христианина, а с четвертой по шестую жизнь христианина. Значит, с первой по третью главы можно сказать призвание церкви, а с четвертой по шестую главы образ жизни церкви. Итак, с первой по третью главы это, можно сказать, доктринальное понимание, что такое вера, что такое благовестие, что такое спасение. Доктрины, они как нигде, наверное, в послании Ефесянам освещены особенно ярко. А с четвертой по шестую главы как жить согласно этим доктринам? Потому что доктринальная вещь касается веры, а жизнь это касается практики. И поэтому вера и практика, вера и дела, как две чаши весов. Итак, это первый урок у нас, он был обзорный. Прошлое занятие мы говорили о чем? Кто помнит главную идею прошлого занятия? Одним предложением, можно даже одним словом. Вот, молодцы, слушали хорошо. Что мы были предызбраны. Посмотрите на этот стих пятый. «Предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Итак, мы увидели, это основная тема, Божий замысел из вечности. Какой был Божий замысел в отношении тебя, когда тебя еще и на свете не было? И поэтому в третьей главе много посвящено тайне Божией, сокровенному, мистическому моменту церкви и каждого лично из нас. Вот это предизбрание, предопределение усыновления через Иисуса Христа написано по благоволению своему, то есть он так захотел. Вот я так хочу, поэтому я тебя избираю и делаю это предизбрание настолько далеко вперед, что нам даже и невозможно это представить. Вот почему в послании Римлянам тоже сказано о предопределении избрания. Тем не менее, здесь остается наша воля. Бог-то предизбрал, приготовил, но Он тебе дал добровольно принять это предизбрание. Если ты не хочешь, да ты как хочешь. Но Бог тебя предизбрал с тем, чтобы снарядить тебя особой силой, особой благодатью, с тем, чтобы прославлялся Христос, ты в Нем и Он в тебе. Итак, было первое урок обзорный, доктринальная и практическая вещь послания Ефесянам. Следующий был второй урок, посвященный предизбранию, и в этом великая тайна Божия в избрании. Сегодняшнее занятие, оно у нас третье, и тема его будет «Как проявляется Божья сила в христианине?». Значит, мы будем говорить, мы с вами на первой главе, с 15 по 23 стихи. В прошлый раз мы говорили с 1 по 14 стихи. И именно здесь мы нашли эти слова ко времени относящуюся предизбранию, 5 стих предопределив, 9 стих прежде, 11 стих предназначенный, 12 стих ранее, и акцент был сделан на времени. В сегодняшнем уроке акцент будет на силе Божией. Вот мы с вами предизбраны. А что это значит? Как это проявляется в тебе, это предизбрание? И в контексте молитвы апостола Павла и размышлений его о силе Божией мы поразмышляем. С 15, 1 глава, с 15 читаю по 23 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но в будущем, все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Итак, если мы поставили тему, как проявляется Божья сила в христианине, вот это слово, греческое слово, переведенное как «сила» на русский язык, она «динамис», от слова «динамит», знаете, это такое могущество, и в переводе означает еще особенно внутренняя энергия. То есть, как и в динамите, сокрыта некая сила, которую, если подвергнуть огню, так, понимаете, да, бабахнет, что... Вот такая же, такое сравнение Божьей силы. Человек может быть внешне и очень даже не впечатлять, быть и пожилым, и маленьким, и даже немощным, и так далее. Но в нем такая внутренняя сила, этот динамит. И вот именно об этой силе говорит апостол Павел. И прежде чем мы конкретно заговорим о силе Божией, а он здесь говорит, как она проявляется, все-таки с 15 стиха, смотрите, 15 и 16 стихи, чему посвящены? «Посему я услышал о вере вашей». Кто что говорит здесь? Павел говорит кому? Ефесянам. О чем? Дальше. «Непрестанно благодарю вас, вспоминая о вас в молитвах». А теперь посмотрим, о чем же он молился. Чему была посвящена молитва Павла? Это очень важно, размышляя о силе Божией. Павел сам владел этой силой. И он пишет Ефесянам, что он о чем-то особенном просит у Бога. 17 и 18 стихи. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Итак, вы сейчас, у вас, наверное, и тексты есть, вы и сейчас видели этот текст. Посмотрим, какова центральная идея молитвы Павла. Значит, во-первых, мы видим его постоянно молящимся за ефесян, да? О чем он просит? Чтобы что дал Бог им? Духа премудрости. Дух премудрости – это другое знание. Это знание, которое исходит от самого Бога. И этот дух премудрости, он просвещает внутреннего нашего человека, открывает совершенно другое знание. Дальше. Откровение к познанию Бога – это очень ценная вещь. Познание Бога – вот почему доктринально все три главы посвящены. А каков Бог? А кто Он? Что такое вера? Что такое благодать? Кто такой Дух Святой? Это очень важно. Итак, просветил очи сердца, чтобы они познали. Первое, в чем состоит надежда призвания? Какое богатство славного наследия его для святых? И мы отдельно поговорим о надежде, и потом отдельно поговорим о наследии. И как безмерно величие его могущества в верующих. И вот здесь сила Божия. Значит, смотрите, вот это слово «познали» тоже в греческом языке означает знание, которое влияет на наш образ жизни, которое позволяет решать наши ошибки. Вот какое это знание. Знание как применение к нашей вот сегодняшней жизни, в которой мы живем, мы решаем какие-то проблемы, мы как-то поступаем, мы как-то себя реально видим. Часто человек находится в обольщении самого себя. Очень легко за другим видеть. А к себе как-то оно, как-то все к стороной. И вот это знание, где Павел употребляет слово, чтобы они познали, имеется в виду такое знание, повторяю, в переводе, которое влияет на наш образ жизни и позволяет решать наши ошибки. Когда ты видишь ошибку, ты изменишься. Вот когда ты ее не видишь, это проблема. И признаешь ее, ты склонен, значит, меняться. Итак, вот молитва апостола Павла. И вот эта премудрость Божия, ведение Божие, просвещение сердца, это, видите, это все связано с каким-то пониманием, во что ты, собственно, веришь, и кто такой, в кого ты веришь. Значит, три составные мы решили рассмотреть: надежда, наследие и могущество Божие. Давайте посмотрим. Надежда. Ефесянам 17-18 стихи, где Павел говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровение к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Очень ценная вещь надежда, следующий слайд. Потому что есть три составные, которые определяются 1 Коринфянам, 13 глава гимна любви. Помните, чем заканчиваются эти там стихи? Три, кто же пребывает сии три здесь на земле? Те, которые есть вера, надежда и любовь. Значит, мы про «но» – это другая тема. А речь идет о вере, надежде и любви. И вот эта надежда, которая маяком является абсолютно для каждого человека на земле, и без нее невозможно жить. Помните этот? Это знаменитый, по-моему, роман «Светит незнакомая звезда», да? «Надежда, мой компас земной», да? Как-то легла многим она на сердце, как... А? Анна Герман, которую пела, да? О надежде. И вот эта надежда, это вообще изначально библейское, Божье становление, дарование человеку этой надежды. Но Божья надежда, она совсем другая, она имеет силу. Если даже надежда любого человека, и то она дает человеку какую-то, какие-то крылья, какое-то ободрение, пусть он даже... А вы представьте себе верующего человека. Потому что когда есть какие-то вещи, человек на земле может на что-то надеяться, но когда у него уже не на что надеяться, и впереди только смерть, вот здесь он как-то вообще никакой надежды, получается, не имеет. А Писание нам говорит, что человек верующий всегда имеет надежду. Всегда. И наша надежда, имеем мы здесь ее на земле и в вечности, что мы будем со Христом. И вот эта надежда, если ты ее имеешь, ты имеешь Божью силу. Потому что мы хотим иметь Божью силу. В чем кроется эта сила? Павел учит в своей молитве за Ефесян, чтобы они имели эту надежду. Надежду, что есть встреча со Христом. Надежду, что есть Божья справедливость, на промысел Божий в моей жизни, что ничего нет случайного, и Господь за меня, и Он поборется за меня, как говорит Псалом 43, «Я не на лук свой надеюсь и не на меч, на Тебя, Господи, я надеюсь». Значит, и в 19-м псалме «Те конями, колесницами хвалятся, я на кого надеюсь? Именем Бога хвалюсь, потому что на Него надеюсь». И эта надежда не постыжает. Ну вот те тексты, которые нам предлагаются, Римлянам 8:28. «Все сие, а там были гонения, испытания, тюрьмы, страшное время, когда христиане терпели, и побои, и напраслину всякую на них говорили, и сжигали. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Была надежда у апостола Павла. Вы посмотрите в эти стихи. Какая сила надежды в них! «Знаю, — говорит, — что ничто меня не отлучит». Ведь он еще не пережил этой смерти, а он говорит, «До меня даже ни смерть, ни глубина, ничто, никто, никакие силы тьмы, ничто не сможет меня, ни настоящее с его проблемами и всем, ничто меня не отлучит». Вот какой он надеждой жил. Филиппийцам, 1 глава с 3 по 6 стих, где Павел говорит, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот эта вера во Христа, она и дает тебе надежду. Он говорит, «А я уверен, что тот, кто начал, он будет завершать это дело. Он не оставит на полпути и скажет, а дальше ты ковыряйся сам со своими проблемами, своими делами, заботами, вот сам себе и принадлежи». Но тот, который начал в нас доброе, будет совершать его до дня Христа. Филиппийцам 1:19-21. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Итак, Павел говорит о надежде, что он не будет посрамлен ни в чем. Ни в земном теле, здесь сказано, ни жизнью ли то, ни смертью. Вот. По-моему, комментарии сами за себя так сильно слова говорят. 2 Тимофея 1:9-12. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению, благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником, апостолом, учителем язычников. По сей причине я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Мы видим об этой надежде Павла, который говорит, что он то, что он мне обещал, он сохранит для меня. И я получу этот венец, и он даст мне его. Он жил этой надеждой. Потому что очень часто жизнь бывает очень скорбной, и не иметь надежду очень страшно. Потому что подкашиваются крылья, как будто обрубил их, и лететь не можешь. И вот эта Божья надежда, которую Бог дает нам, надежда на то, что Он с нами всегда, Поэтому не бойся ничего, не страшись ничего. И даже сама смерть, если придется встретиться с ней через какие-то трудные обстоятельства, через гонения или через болезни, через испытания, не бойся. Какое это сильное свидетельство! И, конечно, если мы, родные мои, словом будем жить, это слово начнет в нас говорить, что это правда. Это не чьи-то слова, которые я сейчас слышу, хотелось бы в них верить, а это моя личная правда. Я ее знаю лично от Бога. Я пережил ее вместе со Христом. И, видите, Павел это пережил. Поэтому он так много об этом говорит. И часто здесь эта надежда касается того, что он ведь был в гонениях, он в испытаниях, он пишет очередное письмо откуда? Опять из тюрьмы. Там побили, там погнали, там где голодал, где нуждался, где побиваем был, где был предан близкими, самыми своими. Ученики все оставили. И тем не менее, он никогда не терял надежду. Почему? А вот то, что мы читали из 33-го псалма сегодня, его взор был там, в небесах. Его взор был на Христе. И поэтому он смог все это преодолевать. И как часто так бывает, что мы от себя не можем, вот чуть-чуть в сторону, и уже это такой подвиг, а большей частью как-то все вокруг себя, вокруг своего, вокруг... И вот как вырваться из этого круга, чтобы взор ко Христу. И это, этот взор дает надежду, дает силу. И последний стих из этой же 4 Ефесянам, 1 и 4 стих. Павел говорит: «Я узник в Господе, умоляю, что поступать достойно звания, в которое вы призваны». И дальше: «Одно тело, один дух, как вы призваны, к чему? К одной надежде вашего призвания». Опять это слово «надежда». И вот эта надежда, родные мои, на то, что Господь с нами, она дает нам силу. Поэтому не теряйте никогда надежды, но умейте и другому принести надежду. Никогда нет безвыходной ситуации с нами или тем, кто рядом с нами. Мы можем подарить им надежду, принести им надежду. И здесь же, в этой молитве, Павел говорит о наследии. Мы размышляем о молитве Павла. Когда он размышляет о силе Божией, ниже он же говорит все, превыше всякого начальства Христос и так далее, но просит для своих учеников надежды и богатства наследия. 1.18. «Чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых». Что это за славное наследие для святых? Значит, если ты знаешь это наследие, хотя бы изредка даже размышляешь о нем, уже хорошо. Это тоже дает тебе силу. Колоссянам 1 глава, с 9 по 12 стихи. «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас, просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости, разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Богу, Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Вот видите как? Павел благодарил, он говорит: «Мы благодарим Бога», и говорит, что мы укрепляемся силой могущества Его, о силе. Дальше: силой могущества славы Его, в терпении, с радостью и благодарим за участие в наследии святых. У нас есть такое, что один на один мы сказали Богу: «Господи, спасибо Тебе, что я имею наследство у Тебя». Все, что принадлежит святым, вот там, я к этому принадлежу, к сонму этих святых, и это наследство принадлежит мне. Вот такая, кажется, ой, какая-то возвышенная молитва. Я до этого еще не дорос. Мне бы, Господи, с утра как-нибудь там вот с тем бы не ругаться, а с тем бы как-то вот примириться, а этот бы ко мне бы хорошо относился бы. И вот уже, пожалуй, было бы какой большой подвиг. А это, Господи, как это с утра начать? Спасибо Тебе! Я имею, Господи, наследство. Вот оторваться от всего, дай то, дай сё, дай вот это. А спасибо Тебе, у меня есть наследство. Когда мы молились такой молитвой? А тут благодарят. В послании мы читаем, Павел говорит: мы с терпением, с великодушием, с радостью благодарим Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Колоссянам 2 глава, 2-3 стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Видите? Наследие это тайна Божия, которую Бог открывает, познание тайны Бога Отца, и сокровище премудрости и ведения, совершенное разумение. Вот то наследие, которое Господь обещает нам дать. В связи с этим мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели вот на что. Кто мы были и кем мы стали? Итак, мы посмотрели молитву Павла. И она говорит о том, что силу дает нам надежда, силу дает нам понимание наследия. А еще знаете, что очень важно? Никогда не забывать, кем ты был и кем ты стал. И Павел дает очень хороший пример. Из второй главы кратенько обращусь. «Мертвых по преступлениям и грехам нашим». Назовите три составные, кем мы были, из одного стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Мертвые, преступники и грешники. Вот, пожалуйста. Причем, заметьте, вот это слово «грех», «хамартия», что, это вообще слово применялось у охотников. Интересно, что оттуда было такое... Перевод «грех» получил такое, знаете, грех, какое-то такое общее понятие. То сделал грех, и это грех, и все грех. А вот грех в оригинале звучит охотничий термин, когда охотник целился в мишень, но попадал мимо. И вот эта хамартия в жизни человека тогда случается, и каждый ее абсолютно переживает. Бог дал цель человеку определенную, а он прошел мимо этой цели, не попал, не исполнил назначение Божие. Вот это хамартия. Это не просто ты то сделал, все сделал, вчера нагрубил, позавчера что-то там. Ты вообще мимо цели идешь, ты не то делаешь и не туда идешь, и не в ту сторону. И поэтому и покаяние в переводе означает «поворот». То есть тебе надо в цель попасть. Развернуться ты не туда целишь. И попасть туда, куда нужно. Покаяние, поворот мыслей. Значит, итак, мертвые, преступники, грешники. Второй стих. Вы жили так. Заметьте, как по воле кого? Князя, господствующего где? В воздухе, духа, действующего в ныне сынах противлениях. Мы все жили, он так говорит, по этим плотские похоти. Вот как мы жили. По природе кто были? Чада гнева. Чада гнева, вот наша характеристика. Если этого мало, тут в следующих главах мы встречаем эту мысль, кем мы были в 4 главе, в 5 главе, когда в 22 стихе 4 главы Павел говорит: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Вот кем мы еще были. Истлевающий в обольстительных похотях. И в 5 главе здесь тоже сказано о том, кем мы были. Мы были, 8 стих, вы были некогда тьма. Вот, родные мои, такая характеристика наша по посланию Ефесянам. А теперь важно увидеть, кем мы стали. И это тоже дает нам корни, утверждение и силу Божию. Кем мы стали? Какими нас сделал Бог? Какими видит нас Бог? Какими Он дал нам силу быть? Если мы такими не являемся, это или мы идем к этому, или мы как-то так очень серьезно к этому не относимся, либо мы не знаем, кем мы стали. Это другой вопрос. Но Бог видит нас такими. Какими? Посмотрите. С 13-го, если с 1 по 12 стих, кем мы были, то с 13 по 22 стих 2 главы, кем мы стали. И этот стих начинается словами «А теперь». Если все, что до 13 из стиха, то вы были тем-то, тем-то, 12 стих, вы были без Христа, вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники. Вот как называет нас Писание. Безбожники в мире. А с 13 стиха. А теперь. А теперь. Стали. Как вы стали? В ком? 13 стих. Во Христе Иисусе. Это очень важно. Только во Христе Иисусе. Вы, бывшие некогда далеко, как стали? Близкие кровью Христа. Вы стали вдруг искать мира, стали искать согласие, стремиться к Нему. Так, значит, перво-наперво, что делает Господь, это устраняет вражду. «Ибо Он есть мир наш», 14 стих, «соделавший из обоих одно, разрушивший посреди преграду». Здесь имеются в виду язычники и иудеи, которые ненавидели друг друга, никогда не общались, ничего не хотели иметь общего друг с другом, и особенные претензии у евреев были к язычникам. И чтобы они признали язычников, это было невероятным и невозможным. И здесь Павел поднимает эту невозможную вещь евреев-язычников – примирение. Вот такое примирение случается у нас с вами. Когда невозможно было нам с самими собой примириться – по-другому увидеть какую-то проблему, в себе увидеть какие-то ошибки, с другим найти примирение, искать этого примирения. Вот Он дает тебе сейчас эту возможность. Ты становишься новым человеком. Во всяком случае, ты к этому призван. Искать мира. Не ссорьтесь, родные. Не ищите ссор. Убегайте ссор и споров. Не Божье это дело. Потому что Христос нас учит быть миролюбивыми. Миротворцами, блаженные миротворцы. Они нарекутся сынами Божьими. В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Благовествовал мир вам дальним близким, потому что через него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот вы кем стали. Сограждане святым и Богу. А были чужие, а стали свои. Теперь кем вы стали? Утвержденные на основании 20 стих апостолов и пророков. Кем вы стали? Вы имеете Христа краеугольным камнем. Видите? на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что 22 стих, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом, в оригинале звучит так, что Бог строитель, а я живой камень. Не я тут устрояюсь сам в жилище, но Бог строит. А ты живой камень, и Он тебя вкладывает вот в это здание общее. Да, значит, родные мои, вот мы посмотрели, кем мы были, кем стали, размышляя о силе Божией. Это невозможная вещь без Бога. И Бог дает нам эту силу. Если мы еще этим не стали, имейте в виду, Бог вас такими видит. Может быть, вы стремитесь к этому. Может быть, мы не до конца еще достигли. Но это движение наше в эту сторону, направление, это очень важно и ценно. Надо увидеть себя таковым, что Бог дает мне эту силу жить в мире. Бог учит меня этому. Бог хочет меня видеть миротворцем. Вот. И Он разрушает эту преграду. И если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, потому что иногда это невозможно, когда другая сторона не хочет. Вот. Значит, итак, а если мы были плотские похоти, помыслы, чада гнева, жили, как сатана повелевал, так и жили по его прихотям. Вот это такая характеристика. И если я еще от этого не избавился, то тогда вопрос, а меня Бог таким видит, почему же я еще там? Так, ну и давайте теперь, наверное, идем к концу. О силе Божией последний мой слайд, который я там приготовила. Когда Господь... Видите, а мы все к молитве. Я не отрываюсь от молитвы Павла из 15 по 18 стихи. Итак, мы говорили о надежде, о наследии. Мы поразмышляли о том, кем мы были, кем мы стали. В этом проявилась сила Божия. И сейчас проявляется, когда Бог помогает нам быть такими, какими Он нас ожидает видеть. И это подвиг всей нашей жизни и труд всей нашей жизни. Но и очень важно, что Бог и помогает нам. Слава Богу, иногда даже и не спрашивая нас, слава Тебе, Господи, потому что с силами всякими не так легко справляться. И не случайно первая глава заканчивается словами: «Как безмерно величие могущества Его, Бога в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал», то есть этой силой Он воздействовал во Христе, «Он воскресил Христа из мертвых, Он посадил Христа одесную Себя, и этой же самой силой Он действует в нас». Вот этой силой, которой Он воскресил Христа. Не сила, которая вам нужна чуть-чуть поменьше, а там побольше, Он Христос, а вы кто такие? Но той же силой, которой Он действовал в Иисусе Христе, Он действует и в нас, верующих. И дальше. «Все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою церкви». Итак, значит, эта сила в нас безмерная, и Он владеет над силами, смотрите, начальства, власти, силы, господства. Есть другие небесные сферы, и в этих небесных сферах есть иерархия. Посмотрите, начальство, власти, силы, господства – и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Над всеми этими силами сила Божия. И эта сила за вас. Поэтому Павел и говорит: если Бог за нас, то кто же может быть против нас? Какие силы, какие-то могущества, какие темные силы, какие причитания, какие-то наговоры, какие-то проклятия? Никто никогда ничего не может сделать тебе, потому что Бог за тебя. Потому что Бог управляет всеми этими силами. И не случайно. Но вот тут еще у нас тексты есть из Евреев. «Как дети причастны плоти и крови, то Он, также восприняв оные, то есть Христос, тоже принял плоть и кровь, мы видим, да? дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Человек рождается, и впереди его ждет смерть. И вот эта смерть, он почему от нее бежит, не думает и так далее. Человек подвержен, написано, страх смерти всегда присутствует, интуитивно, инстинктивно, неважно, в человеке. Но вот она делает человека рабом, по жизни полностью рабом. И в этом рабстве человек ударяется во всякие похоти, в крайности, в наркоманию, в пьянство, в разврат. В конечном итоге мы видим рабство, а рабство имеет свою начальную от смерти. Видите, как глубоко все заложено. И в этом тексте мы видим, что Бог нам говорит, что Христос смертью лишил дьявола вот этой силы подвергать нас рабству и страху смерти. Если мы не будем бояться смерти, а Христос воскрес, и все Евангелие – это победа над смертью, то мы не будем подвержены рабству. А если сказано, вы еще боитесь, в ком есть страх Божий, то какой ответ? Кто знает по Писанию? Нет еще любви. Потому что если есть любовь... Вы сейчас про какой страх? Я не про Божий говорю. Ой, вы меня извините. Я вообще о страхе говорю. Вот хорошо, что вы поправили меня. Кто имеет страх Божий? Это чудо Божие. А тут какой страх сказан? Посмотрите в текст. Страх смерти. Не отрываемся от контекста. Значит, кто имеет страх смерти? Вспомните. А кто боится, боящийся что? Вот молодцы, вы это знаете, правильно? Я смотрю, ну неужели они текст не знают? Не боящийся, несовершенен в любви. Значит, страх смерти ведет к рабству, а рабство порабощает тебя во всех сферах жизни, что человек начинает делать, как раб он выполняет, тоже ему дьявол диктует. И здесь мы видим, что через смерть Христа, которую Христос одержал власть над силой смерти, над дьяволом, и Он дает тебе эту внутреннюю уверенность и надежду, что Бог тебя не оставит никогда и нигде. Вот, мои хорошие, еще там один стих. В любви нет страха, это хорошо, но предыдущий мы вернемся, чтобы закончить. Значит, и... Послание Ефесянам. Это здесь у нас, в этом нашем же послании. Оно и заканчивается посланием тоже стихами победы над тьмой и злом. Смотрите, 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Видите, здесь сказано о силе тьмы, которая желала бы. Дьявол ходит за каждым, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Но размышляя о силе Божьей, будем помнить, братья и сестры, что Бог сильнее всего. И Бог за нас, и Бог на нашей стороне. Но чтобы нам пользоваться этой силой, надо ее знать. Чтобы мы знали, в кого мы верим. Кто он тот, в кого я верю? Что он может для меня? Как он может вступиться за меня? Где и в чем он может защитить меня? Вот, собственно говоря, это важно, потому что Писание говорит, весь мир лежит во зле. А дьявол, Иоанна 8:44, он был человека-убийца от начала, не устоял в истине, нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо лжец и отец лжи. А Богу, так заканчивается Ефесянам, покорено все, 6 глава. Все покорено ему. И если мы его дети, если мы приняли сыновство, мы имеем его наследие, мы имеем надежду, тогда мы не боимся ничего в этой жизни. И сама смерть не страшна. И это дает нам свободу. И в этой свободе ты не будешь уже рабом похотей, грехов, страстей, а ты будешь Божьим рабом. Пусть Господь благословит нас, родные, потому что эта сила Божия проявляется в Божьей благодати. Не случайно это слово «благодать» ключевое, вы дома его отмечали? Вот, тогда сегодня еще отметьте благодать и отметьте слово «сила». Я, кстати говоря, употребила вам только силу Божию с первой главы, а ведь есть еще сила Божия в третьей главе. Смотрите, 20 стих. «Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». И то есть тот, который в этой силе сделает то, чего ты даже и себе и представить не можешь, помышляем даже, мечтать не можешь. 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Поэтому послание Ефесянам, здесь еще вот это ключевое слово «сила Божия». О ней необходимо знать, в ней утверждаться, в ней укрепляться. Мы зашли издалека к ней, мы зашли через молитву апостола Павла, где мы поразмышляли о надежде, о наследии, о том, кем мы были, кем мы стали. Но главная ключевая мысль – это величие могущества Божьей силы, который дает нам эту надежду, который дает нам это наследие и который хочет видеть нас победными в нашей жизни, в наших поступках, в наших проблемах, в наших взаимоотношениях, в нашем отношении к тому или иному. Пусть Господь нас, дорогие братья и сестры, снабдит этой силой, а еще лучше, чтобы она уже есть. Пусть она будет проявлена, и давайте в нее мы все вообще-то примем и поверим. Аминь.